è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и здесь востоковед, ведущий телеграм-канала Сулейманов, Руслан Сулейманов. Привет, дорогой Руслан.
Привет, дорогой Влад.
Наша тема — Афганистан, и отдельно Афганистан и Россия. Там провел несколько дней в тюрьме ты сам, когда ездил в Афганистан. Выпуск об этом есть, про «Что случилось?». Всем, кто не слушал, советую послушать. Туда же, в гораздо лучшие условия, поехал недавно Сергей Шойгу, председатель Совета Безопасности Российской Федерации, был в Кабуле. Очень интересно обсудить будет с тобой, что это за шаг, что Россия хочет от талибов получить. Но, как всегда, перед началом нужно, наверное, погрузиться в контекст. В конце лета было третья годовщина падения Кабула, ухода, даже бегства оттуда американцев. Как изменился Афганистан за эти 3 года, в том числе, исходя из личных впечатлений, не мог бы ты нам рассказать?
Когда талибы во второй раз пришли к власти в августе 2021 года, сначала у многих был испуг и у местных жителей, и у международного сообщества, что опять будут выхватывать людей на улице, что опять будут публичные казни, и страна сразу погрузится в Средневековье. Но талибы хотели показать всему миру, что они изменились, что это не те талибы, которые были 20-25 лет назад, что они готовы сотрудничать с международным сообществом, готовы что-то обсуждать, что они отошли от своих прежних средневековых практик. И это отчасти действительно так, потому что, находясь в изгнании где-нибудь в Катаре или в Пакистане, талибы испытывали на себе влияние этих обществ, влияние совершенно другого понимания ислама, не такого, как у них, абсолютно жесткого и беспощадного, скажем, по отношению к женщинам. И в частности, эти главари талибов, скажем, отдавали своих дочерей в школы. И именно поэтому многие сегодня в Талибане открыто даже выступают против того запрета, который был введен весной 2022 года на обучение девочек после 6 класса. Но со временем стало понятно, что международное сообщество не готово идти на какие-то уступки. По-прежнему не разморожены афганские авуары. Это более 9 миллиардов долларов, которые находятся в американских и других западных банках. По-прежнему тяжелейшее экономическое положение в стране, острая потребность в гуманитарной помощи, не хватает тех денег и тех даже тысяч тонн гуманитарной помощи, которые поставляют в Афганистан, в том числе и Россия. Из 35-миллионного населения 2/3 живут за чертой бедности. Это колоссальная нищета. И, тем не менее, талибы более-менее с этим справляются, потому что им в наследство достался мощнейший экономический блок. Это люди с западным, в том числе с американским образованием, которые поддерживают как-то афганскую экономику на плаву. В частности, валюта афгани даже укрепилась за прошедшие 3 года, и агентство Bloomberg называло в 2023 году афгани одной из самых перспективных валют вообще в мире. Вот такой парадокс, то есть благодаря вот этим местным Набиуллиным и Силуановым афганская экономика держится, и держится довольно неплохо, но параллельно с этим все-таки у западного мира есть некоторая травма, связанная с Афганистаном и с тем, как американцы и их союзники уходили из этой страны, как спешно, как торопливо, болезненно и как ликовали талибы. И поэтому на Западе многие стараются вообще избегать эту тему. А на фоне того, что происходит в Украине, на Ближнем Востоке, тема Афганистана вообще забыта. Каждый афганец, с кем бы я ни говорил в Кабуле, и рядовые жители, и талибы жаловались мне на то, что их просто забыли, что эта тема не в повестке дня. И действительно, об Афганистане вспоминают сегодня только в связи с каким-нибудь очередным запретом, а эти запреты увеличиваются, потому что по-прежнему правит бал ставка верховного руководителя Амира Муминина, как его еще называют, повелителя правоверных Хайбатулла Ахундзаде, который восседает в Кандагаре, и до сих пор этого человека никто не видел, появляются изредка лишь его аудиовыступления, не более того, хотя мой сокамерник в кабульской тюрьме говорил, что видел этого человека в мечети в Кандагаре. Не знаю, насколько этому можно верить, но многие афганцы уверенно могут сказать, что этот человек существует. И вот этот Хайбатулла Ахундзаде, который в свое время сделал из сына террориста-смертника, он приверженец очень жесткой линии. Именно он его окружение вводит вот эти запреты. Один из последних – это запрет на публичное повышение голоса, формально он так называется, для женщин и девушек, потому что голос женщины, как названо в последнем указе, это источник греха. Поэтому женщине даже запрещено при произнесении молитвы использовать так называемый такбир, то есть фразу «Аллаху Акбар». И происходит такая своего рода консервация вот этого режима, который установился в Афганистане. Никакого сопротивления точно нет, никакой альтернативы нет. Талибы запретили даже все политические партии в стране в прошлом году. И талибы, собственно, уже и не стремятся, чтобы их кто-то признал, чтобы кто-то смотрел на них другими глазами, не так, как 20-25 лет назад. Они довольствуются тем, что они наконец пришли к власти, что они полновластные хозяева в этой стране. Никакой угрозы для них нет. Единственная угроза, как мы обсуждали в прошлый раз, это сами талибы, то есть потенциальный внутренний раскол, который может случиться после ухода действующего верховного руководителя. Так что талибы сотрудничают с международным сообществом, их по-прежнему никто формально не признает, но есть контакты. Китай, скажем, уже направил своего посла в Кабул, Китай же принял посла от талибов. В Москве есть представитель Талибана в афганском посольстве, но пока что в ранге поверенного в делах. Так что худо-бедно талибы получают и какое-то признание, их это устраивает. Поэтому они не стремятся, так как стремились осенью 2021 года, к тому, чтобы к ним относились как-то благосклонно. Да, если международное сообщество не готово принимать их запреты, их порядки, их повадки, ну а что, собственно, стесняться? Запрещали и будем запрещать, очевидно, так рассуждает верховный руководитель и его ставка.
Про последнее, про признание отдельно тебе хочу еще спросить. Можем на полшага назад вернуться про общество в Афганистане, про то, что там происходит, и про то, почему люди это, ну, не принимают, но не в состоянии противостоять, что ли? Понятно, мало иллюзий по поводу наведения порядков талибанских внутри страны, казни, пытки, побивания камнями, произвол под вывеской шариатских норм, преследование тех, кто участвует в альтернативной активности, не то что политической, как ты сказал, даже в правозащитной. Систематические доклады есть ООН, а систематическом же нарушении прав человека в Афганистане, в первую очередь женщин и девочек. Но такой кощунственный вопрос. Велика ли разница для большей части людей в стране? Талибы, не талибы? И до этого было нехорошо и бедно. И сейчас нехорошо. Ну, может, даже войны поменьше стало. Наконец-то закончились боевые действия. Это хоть какая-то стабильность?
Да, я хотел в первую очередь сказать именно об этом, потому что талибам искренне многие жители Афганистана благодарны за то, что с их приходом, по сути, остановилась 40-летняя гражданская война, прекратились каждодневные теракты, они все равно происходят. По многочисленным данным, примерно на 25%, а в отдельных регионах даже на 100% уменьшилось количество терактов. Но все равно Афганистан до сих пор занимает первое место в мире по террористической опасности. Сейчас эти теракты чаще совершают представители исламского государства, точнее, исламского государства Хорасан. Те самые боевики, которые брали на себя ответственность за теракты в Крокусе в марте. Афганское общество принимает талибов как данность, не видит действительно им альтернативы. И тот факт, что 20 лет находясь в подполье, талибы вели определенную идеологическую работу, тот факт, что они имели какое-то обоснование того, почему они власть в Афганистане, а не кто-то другой, а они представляли себя борцами с иноземцами, с захватчиками, они считали, что прежние власти, то есть власти Исламской Республики Афганистан, это предатели Родины. И это вызывало отклик, это вызывало понимание во многом еще потому, что большая часть Афганистана – это все-таки сельские жители, порядка 80%. И вот эти сельские жители, они опираются на мнение так называемых сельских старост. А сельские старосты в Афганистане, как правило, и есть члены Талибана. Особенно в южных, юго-восточных провинциях. Мы не говорим о севере, где большая часть населения – это таджики, узбеки, хазарейцы. Но все равно этническое большинство Афганистана – это пуштуны. А талибы практически все – это и есть пуштуны, собственно. Поэтому тут сложно, конечно, проводить какую-то социологию, какие-то замеры, никто этого не делал. Но, безусловно, огромная часть населения, а поскольку это сельская часть населения, она действительно поддерживает талибов. Она, если не руками и ногами не готова там лобызаться с талибами, то принимает их все-таки как данность. Те, кто не приняли талибов, они сразу бежали из страны. Это те кадры, которые мы наблюдали, как люди просто буквально бросались на последние самолеты, цеплялись за крылья лайнеров. Эти люди, да, представители такого городского класса, это хипстеры, которых было немало. Это те люди, которые ходили в модные кофейни. Они по-прежнему есть, кстати, в Кабуле, но их очень мало. И это такая фантасмагоричная картина, когда действительно модная, интересная кофейня с чизкейками, с латте, с капучино, и туда заходит какой-нибудь талиб с автоматом. Но ведут они себя там прилично, они не устраивают там какой-то шум-гам, спокойно покупают тоже какой-нибудь латте, расплачиваются и уходят. Это реалии сегодняшнего Афганистана. И Нью-Йорк Таймс, по-моему, писала о том, как современные реалии Кабула меняют самих талибов, которые уже несколько иначе воспринимают, да, какие-то нововведения, вот те же самые кофейни, QR-коды и все остальное. Да? То есть талибы не чураются этого, а наоборот пытаются как-то это использовать для себя. Так что мы не видим каких-то бунтов, каких-то выступлений против талибанов, потому что, да, их действительно принимают.
Если говорить про внешнюю политику, ты это назвал, но я бы рискнул заострить, что ли, или наоборот, может быть, и грубить. Я бы сказал, что есть два больших внешнеполитических успеха у Талибана. Во-первых, ну да, не удалось получить признание в мире и вообще наладить какое-то интенсивное международное сотрудничество, но вообще-то мир, международное сообщество, самые влиятельные страны согласились с тем, что Талибан взял власть в Афганистане. И, в общем-то, про Афганистан забыли. Были, бросили его. Это и претензия со стороны тех, кто инвестировал свое время, свою жизнь, свои таланты при американцах в строительство нового Афганистана. Это претензия правозащитников, которые остаются или многие уехали из страны. Но в целом я бы записал это в достижение Афганистана. Отношение мира к Афганистану, ой, пусть живут как хотят, пусть сами там разбираются, США умыли руки, а мы что, крайние, что ли? Это, в общем-то, плюс афганского правительству, да, с его точки зрения, с точки зрения такой реал-политик. А второе, ты говоришь, что они смирились с международной изоляцией, но я бы сказал, повторяя примерно то же самое, что ты произнес, что это перспективное, потенциальное тоже их достижение. Сохраняются контакты с Китаем, сохраняются контакты сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, и если мы увидим талибских представителей в Нью-Йорке, в ООН, я не удивлюсь. Есть контакты еще какие с Российской Федерации. Дональд Трамп тут обещал провести ревизию вывода войск из Афганистана. Какие-то решения могут быть международные. А с кем еще в Афганистане говорить, кроме как с талибами? То есть Америка, может, еще и пойдет на диалог. Я бы вот записывал это в какой-то тоже плюсик, что ли, в достижение внешней политики Талибана. Ты не согласишься?
В целом согласен, но для многих это скорее вынужденная мера. Если мы берем соседей Афганистана, то хочешь не хочешь, но нужно сотрудничать с талибами. А с кем еще, собственно, разговаривать? С кем обеспечивать безопасность собственных границ? С кем вести борьбу с терроризмом, который только поднимает голову? И офис генсека ООН Гутерриша в 2021 году в спецдокладе подчеркивал, что никогда в Афганистане еще не было таких прекрасных условий для международного терроризма. И действительно, талибы не справляются. Если посмотреть на то, как устроена их система контроля, проверок, даже просто попадая в аэропорт, ты понимаешь, что там, в общем, не надо быть о семи пядей во лбу, чтобы протащить какую-то бомбу, чтобы устроить какой-нибудь теракт. А теракты там происходят, в том числе и в особо охраняемых зонах. Есть в центре Кабула такая территория, где находится посольство, где находится целый ряд министерств, и там происходят взрывы. Потому что талибы не справляются. И глядя на все это, международное сообщество, в первую очередь соседи, они понимают, что надо как-то сотрудничать, потому что этот ужас может прийти и в их страны. Поэтому, да, сотрудничают, в экономическом плане тоже серьезные были и остаются контакты, их же невозможно взять и обрубить. К тому же Китаю, Ирану, Пакистану, это лидеры в плане торговли с Афганистаном. Поэтому, да, надо сотрудничать, и талибы, безусловно, этим довольствуются. Довольствуются тем, что их приглашают на различные мероприятия. В этом году в Катаре были две международные встречи под эгидой ООН. На первую талибы не поехали, потому что им не понравился состав участников. Туда приглашают очень много афганских активистов, борцов за права женщин, в частности. Талибам это не нравится. На вторую встречу они приехали, но, как правило, это просто диалог, это высказывание озабоченностей со стороны западных стран, международного сообщества в целом. А у талибов такая установка, что если им кто-то пытается навязать какие-то правила игры, пытается их заставить отменить какие-то запреты, это попытка вмешательства во внутренние дела, и если они согласятся с каким-то требованием, они таким образом проявят слабость. Поэтому они не идут на пересмотр своих решений и точно в ближайшее время не планируют этого делать, потому что, повторюсь, для них это показатель слабости. И опять же, да, то, с чего мы начали, поскольку хочешь не хочешь, но надо разговаривать с талибами, они это понимают и, да, этим пользуются, и действительно не без оснований могут записать себе в список каких-то внешнеполитических достижений.
Какую политику проводила Россия, как принимала у себя талибов, почему интенсифицировала эти контакты? К Кабулу с Сергеем Шойгу и с вот этой большой делегацией последней ноябрьской 2024 года еще придем.
За последние 20 лет произошла, конечно, эволюция в отношениях России и Талибана. В 2003 году это движение было официально запрещено на территории Российской Федерации, объявлено террористическим, и Москва тогда в начале нулевых активно поддерживала операцию Соединенных Штатов и их союзников по наведению порядка в Афганистане, да, то есть по борьбе с талибами. Талибы же, кстати, я напомню, в конце 90-х, начале нулевых активно поддерживали чеченский сепаратизм в России и принимали очень многих выходцев из Чечни в Афганистане, что вызывало тогда особую тревогу у Кремля. Это все в прошлом. К 2021 году у России уже были неплохие контакты с талибами. Россия уже приглашала талибов в Москву, организовав так называемый московский формат по Афганистану. Предполагалось, что для наведения порядка, для прекращения войны, для прекращения терактов нужно, чтобы афганцы между собой договаривались. И были представители международно признанных властей Исламской Республики Афганистан и таких умеренных талибов, которые имели и по-прежнему имеют свой политический офис в Катаре. И был такой диалог с 2018 года, и во многом благодаря ему у Москвы появились довольно тесные контакты с талибами, и к августу 2021 года Кремль, собственно, был готов к тому, что талибы придут и захватят власть, и когда это произошло, талибы практически сразу даже взяли под охрану российское посольство. А российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов стал первым иностранным дипломатом, который встретился с талибами. И в интервью телеканалу «Россия-24» он заявил, цитата, «талибы – это нормальные мужики». Примерно так российские власти и относятся к талибам. Это нормальные мужики, это наши союзники в идеологическом смысле уж точно. Это ярчайший пример того, как противостоять Западу, как изгонять Запад со своих территорий. И Кремль это очень активно использует в своей пропаганде. И это, на мой взгляд, ключевой момент, по которому Москва так лобызается с талибами, приглашает их на разные мероприятия вроде Питерского экономического форума, где они красуются. Потому что содержательно за этим сотрудничеством пока что практически ничего нет. Если мы посмотрим на цифры, на товарооборот, то это несопоставимо с тем, какая торговля у Китая, у Пакистана, у Ирана, у Туркменистана с Афганистаном. Российские инвесторы не спешат в Афганистан, он по-прежнему для них таинственен, загадочен и опасен в конце концов. Так что в таком пропагандистском плане, да, талибы очень нужны, очень важны для России в контексте рьяной и безудержной антизападной пропаганды.
Хочу, не знаю, заступиться или нет за Жирнова. Он сказал, не нормальные мужики, а адекватные. Адекватным можно быть самые разные реальности, в том числе не очень нормальной. Для чего в Кабул сейчас поехал Сергей Шойгу? Сообщается, что он встречался с руководителями Талибана, в частности, с талибским министром обороны и министром внутренних дел официально. По госагентствам это формулируется как встреча с вице-премьерами и министрами по вопросам экономики, транспорта и безопасности. Сказано было про экономическое сотрудничество, также про планы исключить Талибан из списка террористических организаций в России. Исходя из того, что ты писал, а также опираясь на мнение, скажем, Тимура Умарова, исследователя Центральной Азии, все это в основном создание видимости, чтобы РФ выглядела не изолированной страной ввиду войны в Украине, в такой ситуации находится Москва, чтобы выглядела партнером стран глобального юга, даже очень специфических. Если честно, это какое-то такое собирание по всему миру всего наиболее радикального, от хуситов вот до Талибана, но тем не менее, наверное, это важно. Кроме того, утереть нос Соединенным Штатам, глядите, вы там провалились, а мы можем наладить диалог, помочь урегулированию ситуации внутри Афганистана, это тоже Шойгу сказал по результатам этого визита. Кроме того, опираясь на твои высказывания, Тимура, про экономический интерес можно говорить, да, есть гигантоманские совершенно инфраструктурные проекты через Центральную Азию, но тем не менее, и есть интерес в сфере безопасности, ты сказал про ИГИЛ и про Вилаят Хорасан, про Крокус Сити Холл, там были и афганские тоже корни. Кроме того, есть как будто бы какой-то проект в Центральной Азии, да, сотрудничество, при том, что самые острые отношения из российских партнеров там с Таджикистаном, и нет совсем уверенности, что талибы станут оглядываться на Москву, проводя политику условно-таджикскую, то есть имеется в виду, да, таджики в Афганистане и в отношении непосредственно Афганистана. В чем тут, короче, взаимный интерес, и можно ли говорить, что это во многом показуха, пиар и вот такая мидовская активная демонстрация деятельности. Подбираю слова.
Я ко всему присоединяюсь из того, что ты перечислил. Я бы добавил здесь то, что действительно Москве важно демонстрировать, как талибы принимают Россию, уважают ее и готовы участвовать в каких-то интеграционных форматах вместе с Россией. И, очевидно, был разговор о перспективах Афганистана в ШОС, может быть, и в БРИКС, так или иначе, какое-то взаимодействие там явно предполагается. Кроме того, конечно, Россия потенциально хотела бы использовать Афганистан для транзита товаров, как минимум. Это очень важная такая стратегическая территория, это такой перекресток целого ряда маршрутов, учитывая западные санкции, учитывая экономическую изоляцию со стороны Запада, которая по-прежнему актуальна для России. Да, это как одна из альтернатив, но это все не будет возможно до тех пор, пока талибы не решат проблему с безопасностью. И это то, на что указывают в первую очередь соседи Афганистана, тот же Туркменистан, который уж сколько лет обсуждает с талибами, а до этого с республиканскими властями идею строительства железной дороги, идею каких-нибудь проектов по поставкам газа и так далее. Но это сегодня невозможно, пока орудуют боевики Исламского государства. Я слежу за их ресурсами, и они с завидной регулярностью рапортуют о том, как они успешно осуществили какое-то нападение или на талибов, или на мирных жителей. Скажем, в мае нынешнего года было нападение на иностранных туристов из Испании и Австралии. И Исламское государство взяло на себя ответственность за этот теракт, за убийство иностранцев. Вот пока все это происходит, реализовать какие-то инфраструктурные проекты невозможно. Но теракт в Крокусе, как ничто другое, наглядно показало, что надо решать проблему с терроризмом. Другой вопрос, насколько Москва в этом заинтересована, потому что лично у меня до сих пор есть вопрос о том, как это вообще стало возможно. Ни для кого не секрет, что Россия легальная цель для Исламского государства, в частности для Вилаят Хорасан. Но как это могло случиться так легко и просто, да, в России, где тотальный контроль за всем, это большой вопрос. Если Россия действительно заинтересована в борьбе с терроризмом, то действительно здесь можно ожидать каких-то позитивных шагов, какие-то контртеррористические меры, помощь талибам, настоящая помощь талибам в укреплении их собственной безопасности. Права человека Россию как-то интересуют в меньшей степени. Практически мы не слышим осуждений со стороны российских властей новых драконовских законов. Есть такие аккуратные, дистиллированные заявления о том, что правительство Афганистана должно быть инклюзивным, но не более того. Поэтому, да, пока что на 80% это такая имитация бурной деятельности, стремление создать очень красивую пропагандистскую картинку о том, какая Россия молодец в отличие от американцев.
Мы живем в экзотической реальности, и я рискну задать тебе очень экзотический вопрос. Я понимаю, что это натянутое сравнение, но ты знаешь, в свое время дураки в интернете очень смеялись после визита Сергея Шойгу в КНДР. Дескать, посмотрите, какая у него форма карикатурная и у принимающей стороны, и как они все похожи, и как будто из одной советско-российской пробирки вышли лозунги, у встречающих какие-то потешные белым шрифтом на красном фоне на кумаче, причем кириллический шрифт пляшет, как на товаре с AliExpress. И сам-то Сергей Шойгу с чертами лица азиатскими и, опять же, его военные формы от встречающей стороны ничем не отличим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, такое, да, было с душком. И главное, глупое очень восприятие. А потом оказалось, что КНДР дала снаряды и очень помогла Российской Федерации в войне в Украине. Ракет дала. Даже отправила солдат в Россию для войны с Украиной. Хотя в отправку солдат многие не верили. Как-то это уже, повторюсь, не сильно смешно выглядит, да? Допускаешь ли ты, что талибы могут каким-то образом помочь Российской Федерации в войне с Украиной? Не представляю как, но потому и спрашиваю.
Ничего нельзя исключать, учитывая, какую, опять же, пропагандистскую работу ведет Россия в Афганистане по промыванию мозгов относительно Украины, то вполне себе талибы сейчас могут занимать и такую пророссийскую позицию. Пока что они не позволяли себе каких-то высказываний, в отличие, например, от Хамас или хуситов, которые открыто поддержали полномасштабное вторжение в Украину. Талибы пока себе такого не позволяли. Но чем, например, занимается Русский дом в Кабуле? Он периодически проводит круглые столы на тему специальной военной операции в Украине, где собираются афганцы с еще, видимо, советским образованием, афганцы, которые знают русский язык, и высказывают прокремлевскую, пророссийскую точку зрения. А затем Русский дом пытается это как транслировать на весь Афганистан и по своим каналам показывать, вот как афганцы солидарны с Россией в ее так называемой специальной военной операции. Но пока нет указаний на то, что талибы готовы как-то поддерживать больше, чем на словах, хотя, повторюсь, и на словах мы не слышали об этой поддержке. Талибы, очевидно, попросят что-то взамен. А что может предложить Россия, кроме гуманитарной помощи, которая действительно есть, и она увеличивается. Афганистан осенью 2022 года была даже достигнута сделка об увеличении поставок зерна и топлива из России. Об этом Рейтер сообщал, а потом Москва даже признала эту сделку. Но пока нет. Я думаю, что в Кремле сами не до конца понимают, чего ожидать от талибов. На мой взгляд, в сравнении с Северной Кореей, где жесточайшая дисциплина и где любой северокорейский военнослужащий, он точно будет выполнять то, что ему скажут. Вот я думаю, что относительно талибов у Москвы такой уверенности нет. Бородатые люди с автоматами, идеологически подкованные, часто неуправляемые. Я думаю, что для Москвы это даже выглядит довольно опасно. К счастью, повторюсь, таких указаний нет, но, как ты заметил, мы живем в такой реальности, что и этого нельзя исключать. Как только появятся какие-то признаки этого, я думаю, что мы сразу считаем и сразу поймем, что и талибы в этом отличились. Но, к счастью, еще раз повторюсь, они даже устно не позволяли себе какой-то поддержки Кремля в его вторжении в Украину.
Спасибо, дорогой Руслан.
Спасибо.
Это был востоковед Руслан Сулейманов. На прощание хочу попросить, поддержите, пожалуйста, если у вас есть возможность материальной, если вы находитесь в безопасности, нежелательную организацию по версии российских властей, то есть «Медузу». «Медуза» делает и этот подкаст, и массу других материалов, так что мы заняты делом и, как кажется нам, делом полезным. Доставляем и аудитории за границей, и внутри России независимую информацию и независимые оценки, в частности, этот подкаст. Понятно, что то, что делает и пишет «Медуза», может не всегда нравиться, но как будто бы, как институт — это все равно крайне необходимая штука. Если вы разделяете это мнение, еще раз прошу, поддержите нас, пожалуйста. Финансовая редакция существует благодаря вам, благодаря нашей аудитории. Всего доброго и до встречи. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Пока!